Это строки из проповеди мейстера Экхарта. Экхарт – христианский святой католической церкви, которого католическая церковь даже считала еретиком, поскольку его учение очень было близко учению о недвойственности. Некоторые даже сравнивали его учение с дзеном. И, разумеется, мы не будем углубляться в тонкости христианских учений, а посмотрим на эту проповедь с точки зрения учения именно Лая-йоги. На пути духовной практики способом передачи учения может быть любой метод. Учение, философия, действие. Обычно существует способ передачи интеллектуальный для поверхностного сознания, когда используются слова, логика. Это один способ передачи, только один, для правого канала. Другой способ – метафорический. Он связан с подсознанием, с образами. На уровне логики вам четко, к примеру, объясняется. Первая дхьяна – это такое состояние, вторая дхьяна – такое. Однако на уровне метафор язык используется другой. К примеру, учитель может сказать, что пребывать в естественном состоянии – это парить. Оставить все как есть – это похоже на то, как трава вырастет сама. Ничего не надо делать, а расслабиться. Или учитель может сказать, самоотдача – это прыгнуть в бездну. Метафоры не связаны с логикой, это образы ближе к поэзии. Они указывают на реальность, минуя логику. Это другой способ передачи, связанный с подсознанием, которое мыслит образами, а не логикой. На этом же уровне показываются различные символы. К примеру, учитель может показать кристалл, намекая на качество исконного сознания, на его изначальную чистоту. Или лучезарность, способность излучать. Либо он может показать вам дохлую кошку и сказать, понюхай, как пахнет. Правда здорово? Это настоящая передача. Это не есть нечто легкомысленное. Потому что, когда мы говорим о созерцании единого вкуса, это означает, что все вещи должны быть уравнены. Истинный практик, находясь в созерцании, вдыхая запах дохлой кошки, в чистом видении может чувствовать аромат французских духов. Потому что единый вкус, когда мы пребываем в созерцании, делает все совершенным, абсолютно чистым. И такой опыт может устранить многие двойственные иллюзии ученика, который навоображал себе нечто чистое или святое, исходя из своих собственных умственных представлений, разделяя на то и это. Наконец, третий способ передачи – это не интеллектуальный и не символический. Это не концептуальный способ. В неконцептуальном не используются слова как таковые или логика, образы. Чаще в нем или моделируются ситуации, или этот способ передачи происходит безмолвно. Либо учитель может повести себя абсурдно, нелогично, или задать вопрос типа: «Принеси мне волосатую черепаху». У ученика нет выхода, чтобы дать логический или даже метафорический ответ на этот вопрос. Он приперт к стенке. Ему что-то надо делать с этим. В традиции ситхов часто использовались все виды передачи, в том числе и третья. Когда ученик слишком интеллектуален или привязан даже к образам, ему следует указать на невыразимую природу сознания. Многие думают: ну, конечно, третий способ – это самый понятный, я понимаю. Истина, она абсурдна, она иррациональна, поэтому можешь лепить всякую чушь. Не совсем. А если дать, если учитель спросит, то надо ответить тоже такую же чушь. И это будет истинный ответ. Нет, не совсем. Тот, кто особенно читал дзенские каны, хорошо соображает, в чем дело. Он думает так. Истинный ответ, он всегда происходит из вашего недвойственного присутствия. Это отклик. И невозможно дать истинный ответ, если вы не находитесь в этом присутствии. Любой такой ответ будет ложным, исходящим из ума. Таковы три способа передачи в практике тантры. И чтение этих высказываний является одним из таких способов передачи. Другими словами, когда речь идет об учении, мы говорим, что мы ничем не ограничены. Поскольку цель наша прийти к полной свободе, к абсолютной свободе, это означает, что мы также не ограничены в выборе методов достижения этой свободы. Так, к свободе от чего? На самом деле, эта свобода заключается в свободе от самих себя, от своего ложного «я». Иногда ученик приходит, говорит о том-то, об этом, излагает свои мысли о том, что сказал Вивекананда, о том, что сказал тот, или что он прочитал. Но учитель на самом деле может сказать: вообще не важно, что там сказал Вивекананда. Важно твое сознание в данный момент. Все это мысли. Вопрос, насколько ты сознателен и свободен от захваченности концептуальным мышлением. Лучше тебе сменить уровень осознания. Тогда тебе не надо будет даже слишком думать, что сказал Вивекананда. Ты обретешь то же сознание, что и Вивекананда.
отвергнул себя, тот не идет за Богом, а следует мечтаниям своим, сохраняя себя самого.
Так, первое выражение. Кто не отвергнул себя, тот не идет за Богом. В нашей терминологии за Абсолютом. У нас слово «Бог» не является уж собственно нашим термином. В Адвайте Абсолют Парабрахман или исконное осознавание. Тем не менее, я считаю эти термины идентичны. Кто не отвергнул себя, означает, кто не отказался от всего того, что он собой представляет. Тот не идет за Абсолютом. Пока вы не отвергнете в себе самом все то, что вы собой представляете, вы не будете идти за Абсолютом, а следовать своим мечтаниям, сохраняя самого себя. Это следует очень четко понять. Отвергнуть самого себя, отказаться в самой глубине от привязанности к индивидуальному «я». Знаете, пока вы не сделаете этого, вся духовная практика будет следованием за своими мечтаниями, попыткой эго увековечить себя, сохранить себя. Мы стремимся к полной, абсолютной свободе. Абсолютная свобода может быть дарована только абсолютным, абсолютом. Но весь парадокс в том, что, чтобы стать абсолютом, нужно отвергнуть отождествление с относительным, с эго, с индивидуальным «я». Даже ситхи, перерождение в высших мирах, не дают абсолютной свободы. Просто это улучшает наше «я», интеллектуальная начитанность и прочие вещи. Различные опыты, все это не дает абсолютной свободы. Это очередные попытки эго сохранить самого себя и мечтания. Абсолютное состояние наступает, когда мы можем отвергнуть себя, того относительного «я», что мы собой представляем.
Вы должны подняться над добродетелью, тогда узрите всего не Господа господствующих.
Вначале вы должны подняться над грехом, это естественно. До тех пор, пока нельзя подняться над собственной гордыней, вожделением, гневом, мирскими привязанностями, то в общем духовная практика вообще, в принципе, даже как таковая, не начиналась. Это ясно. До тех пор, пока над нечистотой внутри ты не подымешься, можно сказать, ты как практикующий пока еще условный. Это вам скажет любой святой или мастер. Поэтому первое время мы просто пытаемся очищать свое сознание от нечистоты. Проходит несколько лет, когда гнев, вожделение и прочие вещи, гордость, привязанность к мирскому берутся под контроль. Они не доставляют большой проблемы. В принципе, их вообще почти нет. Человек становится чистым, очищенным, добродетельным. В любой ситуации он испытывает сострадание, любовь. Без пристрастия. Он уже не обычный человек. Он почти святой. Его можно оскорбить, он не оскорбится. Его можно даже убить. Он будет сохранять беспристрастие. Однако здесь говорится, что этого мало. Чтобы обрести полную свободу, нужно стать даже выше добродетели. Если сохраняется двойственное восприятие чистого и нечистого, доброго и злого, то такая чистота – это тоже одна из разновидностей нечистоты, согласно учению тантры. Учение тантры говорит, что истинная чистота заключается в недвойственности, когда нет никакого разделения.
Созерцание Бога выше добродетелей. Вы можете быть уверены, пока человек, как раб себя самого, держится еще за свое «я» в образе своей добродетели, до тех пор не вкусить ему и не пожать плодов добродетели, никогда он не увидит всю не Господа господствующих, что означает чистое созерцание божественной сущности единым взглядом.
Добродетель — это тоже часть двойственности. Это следствие разделения ума на добро и зло, на чистое и нечистое. Когда же мы устраняем свой двойственный взгляд, такой йогин все видит добродетельным, все видит абсолютным, все видит полностью чистым. Это не означает, что можно подумать, раз нужно стать выше добродетелей, хорошо, можно пойти убивать кошек, к примеру. Я хочу стать выше добра и зла. Будьте уверены, карма накопится, и можно оказаться в следующей жизни в аду, размышляя о том, что нет добра и зла. Это не следует слишком уж поверхностно понимать. Скорее мы говорим не о действиях, а о сознании. Что касается действий, они всегда должны быть чистыми на относительном уровне. Есть такое выражение: даже когда мой взгляд бесконечен, как небо, мои действия тщательны так же, как измельченная мука.
Но добродетель, и в этом вы можете быть уверены, никогда не достигала такого созерцания. Тут можно бы спросить, не лучше ли тогда отказаться от добродетели? На это я отвечаю «нет». Должно упражняться в них, но их не иметь. Совершенная добродетель...
Упражняться в них, но их не иметь. Это означает, когда мы овладеваем практиками, очищаем себя, мы упражняемся в них. Однако не должно быть чувства делателя, привязанности, обладателя.
Совершенная добродетель – быть свободным от нее. А между тем душа должна уйти от того, что она есть. Этим требует она у духа смерти его. Но чтобы достичь в себе этой смерти, душа должна отречься от себя и всех вещей. Она...
Душа должна уйти от того, что она есть. Это означает, когда мы находимся в потоке духовной практики в монастыре, каждый день мы должны уходить от того, что мы есть. Мы сегодняшние должны уходить от себя вчерашнего, а мы завтрашние должны уходить от себя сегодняшнего. Таков принцип. Если мы не уходим от того, что мы есть, пытаясь зафиксировать себя, оставить себя в том же состоянии, то у нас нет прогресса. Наше эго отстаивает по-прежнему свои цепляния и лелеет их. В таком случае невозможно воссоединиться с Абсолютом. Процесс отказа от личностного «я» очень сложный. Он сложный, потому что мы путаем личностное «я» и абсолютное «я», и мы не можем знать полностью, где они пересекаются. Поэтому традиционно всегда передача делается через гуру по линии передачи учения. Иногда можно потратить 30 лет на то, что может быть устранено за один день, если правильно практиковать. Иногда можно потратить десятки лет на совершенно несущественное. В этом смысл передачи.
Душа должна так же мало сохранить от мира и от себя самой, как тогда, когда она не была.
Душа должна также сохранить мало от мира и от самой, себя самой. Когда мы очищаем поверхностное сознание и подсознание, они должны стать полностью пустыми. Так же, как в то время, когда мы еще не были рождены. Другими словами, когда мы полностью освободимся от всех связанностей, станем подобными новорожденному, а потом станем еще более пустыми, какими мы были до рождения, а до рождения мы были просто сознанием, тогда возможно воссоединиться с Абсолютом. Если проанализировать, у эго есть цепляние за внешние обстоятельства, материальные вещи, за тело, за менталитет, за волю. И где-то существуют всегда эти цепляния. Однако в состоянии нерожденного всех этих цепляний не существовало. Это означает, что когда мы освободимся от этих цепляний и войдем в состояние нерожденного, то воссоединение с Абсолютом произойдет. Как вы знаете, кроме практики йоги, собственно, есть практика также самоотдачи, служения и прочего. Она связана не с очищением, конечно, каналов, и не с гибкостью хатха-йоги, и даже не с медитацией. Она связана с очищением ахамкары, я, эгоизма. Воля и самоидентификация – это самое тонкое цепляние. Обычно йоги могут отказаться от мира, жить в пещере. Если сильная воля, это просто можно легко сделать. Йоги могут отказаться даже почти от еды, питаясь очень скудно. От мышления, остановив мысли в медитации. Однако остается зацепка, это воля, чувство «я» – контролер, делатель, управляющий всеми процессами. Тогда чувство эго все равно остается. Самоотдача – это последний процесс, когда происходит отказ от схваченности воли индивидуального «я». Когда мы проходим этот момент, мы становимся полностью другими и гибкими. Тот, кто обрел такую гибкость, он не имеет того «я», которое живет в прошлом или будущем, или живет в каком-то конкретном месте. Ну, допустим, если бы представить, что вам бы сейчас дали задание поехать поселиться в джунглях Амазонки или где-то совершенно в запредельном месте, очевидно, что-то в душе заколыхалось бы. Однако, когда цепляние за «я» уничтожено, для тебя нет никакой разницы.
Если даже человек и умер для всего, для Бога, для творений, пока Бог найдет какое-нибудь место в душе, где он мог бы жить, душа еще не мертва, не зашла еще в ничто своей сотворенной сущности.
Душа должна изойти в ничто. В наших терминах означает, что подсознание и поверхностное сознание должно соединиться со сверхподсознанием. Это означает, что не должно быть никаких цепляний на уровне ума или подсознания.
Ибо умирание есть не что другое, как прекращение всякого «что». Этот вид бытия души обращается в такое же ничто, каким она была раньше своего сотворения. Это обращение в ничто относится только к сохранению и обладанию.
Обращение души в ничто относится только к сохранению и обладанию. Другими словами, стать полностью пустым – это не означает полностью прекратить существование. Означает уничтожить связанность, цепляние, держание за что-либо. Пока мы не отбросим такую связанность и цепляние, мы не сможем приблизиться к абсолютному состоянию. Это как стена на пути созерцания.
Все теряет здесь душа, и Бога, и все творения. Странно звучит то, что душа должна также потерять и Бога.
Бог существует, пока существует индивидуум, субъект. Абсолют во внешнем понимании существует, пока есть некто относительный, который его оценивает и видит. Это двойственность. Но здесь говорится, что в абсолютном состоянии недвойственности душа теряет и себя, и Бога. Бог – это одна сторона, душа – это другая сторона. Пока есть Бог и душа, есть двойственность, есть и сансара. Фактически, тот Бог, о котором говорят, это тоже часть сансары. Потому что это Бог, видимый в двойственности, концептуальным умом, исходя из позиции личностного «я». Истинный же Бог находится за пределами понятий, за пределами восприятия индивидуального «я». Когда мы входим в самадхи, или находимся за пределами концепции, уже некому говорить «Бог» и некому воспринимать как душа. Это одно единственное состояние.
Чтобы стать совершенной, ей даже более необходимо в некотором отношении лишиться Бога, чем творения.
Лишиться Бога, чем творение, это означает лишиться тех иллюзий, которые ты проецировал на абсолютное состояние, считая, что это внешнее состояние, или что оно может быть описано умом. В этом случае, когда ученик спрашивает о природе Бога, учитель может сказать: Бог – это рогатый заяц. Пока ты не поймешь этого, не надейся его увидеть. Когда же ты поймешь, ты увидишь, что некому его видеть и нечего. Можно стать этим, но здесь нет никакого субъекта и нет никакого объекта. Можно просто пребывать в нем. Сараха говорил так. Учитель да будет нем, ученик да будет глух, поскольку выразить его невозможно.
Пусть все будет потеряно, душа должна утвердиться на полном ничто.
Процесс созерцания и пребывания в ясном свете – это такое утверждение на полном ничто. Другими словами, мы должны растворить свою душу и отдать ее этому полному ничто. Это полное ничто, оно не обладает, оно не негативно, оно позитивно. Мы говорим, что это ясный свет. Однако для индивидуального сознания это все равно как ничто. И пока мы не утвердимся на этом ничто, а будем соскальзывать на более низкие планы восприятия, невозможно воссоединиться с этим ясным светом. Мы соскальзываем на низкие планы восприятия, когда у нас нет ясности. Тогда есть эмоции, мысли, и мы придаем им значение. Мы хватаемся за них и пытаемся утвердиться в мыслях или эмоциях. Истинный практик, утвердившись однажды в созерцании этого ничто, не идет на компромисс. Он не позволяет себе опуститься ниже. Он думает так: «Пусть хоть небо падает на землю». А моя задача – фокусироваться на этом ясном свете. Незрелый практик оставит ясный свет, даже если он испытал некие опыты. У него может включиться ум, он начинает анализ и начинает слишком много думать, забывая это состояние, а затем он его полностью утрачивает. Зрелый практик все воссоединяет. Сама такая практика дает огромную энергию, является огромным источником радости, вдохновения. Многие думают, что энергия – это когда делаешь пранаямы только. На самом деле, если вы правильно созерцаете, ваша энергия будет неисчерпаемой, просто силой самого созерцания. Потому что сознание обладает способностью двигать ветер и прану.
И это также есть единственное намерение Бога, чтобы душа потеряла своего Бога.
Здесь Эккарт говорит еретические по тем временам слова для христианского проповедника. Он был епископом. Он говорит, что намерение Бога таково, чтобы душа потеряла своего Бога. Если вы находитесь только на уровне слов, вы никогда этого не сможете понять. Душа должна потерять своего иллюзорного Бога, рассудочного, основанного на концепциях. Многие говорят о Боге. Однако их знания и слова о Боге не соответствуют осознанности, осознаванию. Поэтому такого Бога душе следует потерять, то есть отказаться от этих иллюзий, основанных рассудком. Когда кто-либо говорит о Боге, ученик может сказать: «Пока ты ничего не знаешь о Боге, что ты можешь о нем говорить? Лучше смени уровень осознавания. Попробуй просто созерцать за пределами слов. Тогда кое-что ты сможешь понимать об этом». До этих пор все это просто прочитанное и запомненное. Это не имеет никакой силы.
Ибо пока она имеет Бога, познает Бога, знает о Боге. До тех пор она отлучена от Бога.
Это чистая адвайта. До тех пор, пока душа знает о Боге, познает Бога, ищет Его, она отлучена от Него. Всегда существует субъект, который ищет, стремится, делает. И значит, существует... Если существует такая двойственность, значит, есть иллюзия и нет никакого просветления. Есть просто пребывание в иллюзии, страдания и перерождения, вытекающие отсюда.
Цель у Бога уничтожиться в душе, чтоб и душа также потеряла себя.
Когда же мы входим в естественное состояние, и Бог, и душа, все эти рога отлетают мгновенно. Мы видим, это были просто концепции, основанные на двойственности. Существует великолепное бытие сознания блаженства. Однако даже сказать, что оно великолепное или это бытие сознания блаженства, это всего лишь определенные ярлыки. Можно так сказать, существует невыразимое и непостижимое. И кроме него не существует более ничего. Оно абсурдно, нелогично, можно сказать, даже безумно с точки зрения интеллекта. Оно шокирует его и даже подавляет своим величием. И в этом состоянии некому говорить о Боге, поскольку все есть Бог. И некому говорить о душе, поскольку нет ни субъекта, ни объекта. Такое пребывание мы называем естественное состояние, то, что присуще нам естественно, до рождения, что нам не надо достигать, а чем мы обладаем всегда.
Ибо то, что Бог называется Богом, этим Он обязан творением.
Абсолют – это имя, которое не Он сам себе дал, или Бог, или прочее, а которое было дано Ему относительными существами. То есть людьми или кем-то другим, его собственным творением.
Когда душа стала творением, тогда впервые получила она Бога.
Когда сознание отделилось от Абсолюта, тогда впервые и возникло понятие Абсолюта. Когда не было отделенности, то и не было и такого понятия.
Когда вновь совлекает она в себя бытие твари, тогда остается Бог перед самим собой тем, чем Он есть.
Когда душа совлекает в себя животное начало, бытие твари, то Абсолют просто сияет сам в себе, и больше нет ничего. Ни йоги, ни пхоги, ни йогина, ни освобождения, ни связанности. Мы перестаем быть собой. Мы становимся Абсолютом. Это называют освобождение, просветление. Но для этого душа должна сбросить с себя это животное начало, основанное на эмоциях, привязанностях и индивидуальном сознании.
И это есть высшая слава, которую может душа воздать Богу, предоставив Его самому себе и став сама свободной от Него. Таков смысл этой смерти души, через которую должна ей стать божественной.
На этом пути душа проходит через такую смерть. пока она не пройдет через нее, ей невозможно приблизиться к Абсолюту. Смерть эта не настоящая, условная, хотя она переживается как полное превосхождение индивидуального «я». Потому что эго с самого начала не существовало. Оно лишь казалось реально существующим.
Один великий проповедник рассказал в высоком собрании следующую историю. Был однажды человек, о нем можно прочесть в Писаниях святых, целых 8 лет просивший у Бога послать ему человека, который мог бы указать ему путь к правде. Однажды, когда его охватило особенно сильное желание найти такого человека, был ему голос от Бога, который сказал: «Ступай к церкви, там найдешь человека, который укажет тебе путь к правде». И он пошел. И увидал бедного человека с ногами израненными и покрытыми грязью. Вся одежда его не стоила 3 грошей. Он поклонился ему и сказал: «Да пошлет тебе Бог доброе утро». А тот возразил: «У меня никогда не было худого утра». Он сказал: «Да пошлет».
Все человеческие принципы с точки зрения недвойственности иллюзорны и нереальны. Если вы пребываете в чистом видении, бессмысленны пожелания доброго утра или что-нибудь в этом роде.
«Да пошлет тебе Бог счастье, почему ты так отвечаешь мне?» Тот возразил: «Никогда не было у меня несчастья». И опять он сказал: «Ради блаженства твоего скажи, почему ты мне так отвечаешь?» Тот возразил: «Я никогда не был неблаженным».
Когда вы входите в это недвойственное состояние, можно сказать, прекращается все деление, а жизнь становится непрерывным праздником. В мире людей существуют праздники для того, чтобы выделить чистое видение, на короткое время проявить энергию богов. Однако, когда вы находитесь в созерцании, вам нет нужды устраивать что-то еще, потому что каждый день становится таким праздником. Если вы истинный практикующий, то каждый день, независимо от того, что вы делаете, он должен стать таким абсолютным праздником. Если у вас нет такого праздника, следует подумать: может, что-то я не так практикую? Наверное, я еще не туда установил свой ум. Мне надо спросить правильного совета. Ваша степень духовной продвинутости заключается в том, находитесь ли вы в этом состоянии каждодневного счастья и праздника, либо вы продолжаете страдать от своих иллюзий. Это не вопрос даже делания чего-то, а вопрос отпускания, оставления. Мы страдаем от иллюзий, потому что мы их не хотим отпустить. Тогда эти иллюзии, разумеется, касаясь нас, приносят нам страдания. В момент, когда мы их отпускаем, мы видим, что внутри нас всегда существовало безграничное пространство, а мы сами его закрывали, держась за эти иллюзии. Мы не хотели отпускать эти иллюзии. Как человек из притчи про дерево, которое держало его. Человек схватился за дерево и всем говорил, что оно его не отпускает. Тогда жители деревни подумали, что он, должно быть, сошел с ума. И он не пошел домой, и он обхватил дерево и всем кричал, что дерево схватило его. И как его не уговаривали, он не соглашался, говоря, что дерево держит его. Тогда они позвали святого, а святой взял горящую палку и ткнул его просто ниже спины. Тогда этот человек закричал и схватился за больное место. И все спросили, ну как, тебя дерево отпустило? Таким же образом, когда мы отпускаем собственные иллюзии, мы видим, что они нас никогда не держали. Что мы сами просто за них держались, потому что считали их чем-то настоящим. У кого-то это дерево – это внешние материальные привязанности, у кого-то тонкие привязанности к мыслям, эмоциям, воле, своему «я».
Тогда он сказал, да пошлет тебе Бог спасение, разнесни мне слова свои, потому что я не могу этого понять. Тогда тот молвил, хорошо, ты мне сказал, да пошлет мне Бог доброе утро, а я возразил, у меня никогда не было плохого утра. Случится мне голодать, я хвалю Бога. Терплю ли скорбь или позор, я хвалю Бога, и потому у меня никогда не было плохого утра.
Пребывать в созерцании и в чистом видении – это то же самое, что непрерывно хвалить Бога. Когда вы не созерцаете и не пребываете в чистом видении, то вы забываете об этом. Ну, на вас наваливается тамас. Какая хвала Бога вообще? Вы боретесь вообще, чтобы адекватно просто слушать лекцию, вообще что-то вспоминать? Какое празднование? Просто вы устали, и все, и вы хотите побыстрее домой спать. Понимаете? Вот эта животная природа, она забирает у нас это состояние празднования, состояние хвалы Бога. Однако истинный практик, он не так себя чувствует. Он совершенно по-другому себя чувствует. Сила его ума такова, что он обладает всегда колоссальной жизненной энергией. Он может даже не спать несколько суток, не питаться, он не устает. И это даже не вопрос техник. Это просто вопрос его духовной силы созерцания. Утром или вечером он просыпается и продолжает восхвалять Бога. Засыпая, он восхваляет его, продолжая. Просыпаясь, делает то же самое. Потому что его ум однозначно зафиксирован на ясном свете. И для него, кроме этого, ничего нет. Тогда жизнь становится таким непрерывным празднованием.
Когда ты сказал, да пошлет мне Бог счастье, я возразил, что у меня никогда не было несчастья. Ибо, что бы ни послал или не назначил мне Бог, будь то радость или страдание, кислое или сладкое, я все принимал от Бога как наилучшее.
В нашей терминологии это принцип чистого видения и объединения. Что бы ни послал мне Бог, я принимал все как наилучшее. Горе или радость, кислое или сладкое. Об этом следует себе напоминать по много раз в день, поскольку наше эго постоянно не хочет принимать, а постоянно пытается сделать так, чтобы дважды два было пять. Принимать все и оставаться в этом состоянии хвалы – это и есть пребывать в естественном состоянии. Когда мы в двойственности, мы радуемся тому, что радостно. А когда есть что-то нерадостное, конечно, мы не радостные, а мы раздражены или подавлены. Это просто недостаток внимательности к пребыванию в естественном состоянии.
поэтому никогда не было у меня несчастья. Ты сказал, ради блаженства моего. Тогда я заметил, я никогда не был неблаженным, потому что всецело отдал свою волю воле Божьей.
Когда у нас есть схваченность своей волей, конечно, мы не испытываем счастья или блаженства. Потому что наша воля – это то, а воля Абсолюта – это другое. И они могут не совпадать. И тогда мы чувствуем себя отделенными от абсолютного состояния. Возникает страдание. Когда же мы полностью устраняем эту волю и позволяем Абсолюту проявляться непрерывно, то наша воля и воля Абсолюта совпадают. Космический взрыв. Мы ничего не видим, кроме Абсолюта. Мы его обоняем, едим, созерцаем, слышим, чувствуем кожей. Это и есть непрестанное блаженство созерцания.
Чего хочет Бог, того хочу и я. Потому никогда я не был неблаженным, ибо только и хотел одного Божьей воли. Ну, милый человек, а если бы Бог захотел бросить тебя в ад, что бы ты тогда сказал? Тот отвечал, меня бросить в ад, посмотрел бы я, как бы он это сделал. Но даже и тогда, даже если бы он и бросил меня в ад, у меня нашлись бы две руки, которыми бы я ухватился за него. Одна — это истинное смирение, и им я обвился бы вокруг него. Моя другая рука — любовь, и ею я обхватил бы его. Потом он сказал еще, «Я хочу лучше быть в аду с Богом, чем в Царстве Небесном без него».
Так когда мы пребываем в правильном видении, то даже ад становится небесами. По сути, ад – это разновидность кармического видения, яростные энергии, которые сильно влияют на образ нашего «я». Если же созерцание сильное, то даже эти яростные энергии покоряются, становятся мандалой гневных божеств. Быть в аду с Богом – это означает пребывать просто в гневной мандале. Поэтому этот святой говорит, я бы лучше был в аду, но с Богом, чем на небесах, но без Него. Oh.